Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Постоянные члены Совета Безопасности ООН сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. В Пакистане 26 человек погибли при подрыве автобуса на противопехотной мине. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 бронетранспортеров. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу. Заместитель госсекретаря Николас Бёрнс сказал.
Иран явно стремится создать ядерное оружие. В прошлом году я совершил 11 поездок в страны Европы и на Ближний Восток, где провел сотню встреч на эту тему. И с кем бы я ни беседовал, с представителями России, Китая, Индии или Европы, ни один из них не выразил сомнения в том, что Иран хочет создать ядерное оружие. Если Тегеран не будет выполнять требования резолюции МАГАТЭ, мировому сообществу, на наш взгляд, нужно будет рассмотреть возможность введения санкций против Ирана.
Это был заместитель госсекретаря США. Россия считает, что Международному агентству по атомной энергии следует дать больше времени на решение иранской проблемы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. В Пакистане 26 человек погибли и 7 получили ранения при подрыве автобуса на противопехотной мине. По данным местных властей, большинство погибших – женщины и дети. В автобусе люди – участники свадебной церемонии. Трагедия произошла на отдаленной дороге в провинции Балучистан. В провинции не раз происходили вооруженные столкновения между местными племенами. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 боевых машин пехоты. Причиной возгорания, предположительно, стало замыкание электропроводки в одном из бронетранспортеров. В машинах, стоявших в боксе, начали взрываться снаряды. Пострадавших нет. В Северной Осетии третий день продолжается ликвидация последствий сильнейшего урагана. Более 6 тысяч человек до сих пор остаются без электричества. О ситуации в Владикавказе рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Ущерб, который нанес ураганный ветер в Северной Осетии, до сих пор не подсчитан. Специалисты из городских электросетей насчитали более 500 обрывов линии электропередачи. Без этого остались объекты жизнеобеспечения, в том числе водозабор, откуда подается питьевая вода жителям Владикавказа. В четверг оказалось парализовано работа муниципального автотранспорта. Порывы ветра, временами достигавшие 120 км в час, вырвали с корнями вековые деревья в центре северо-осетинской столицы. Повреждены светофоры и дорожные знаки. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Для расчистки автодорог задействована вся имеющаяся спецтехника, однако ее явно недостаточно. Жители города сами распиливают поваленные деревья и вывозят мусор на городскую свалку. В общей сложности поврежденными оказались более 500 строений, в том числе госучреждения и частные домовладения. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
В австрийском городе Зальцбург министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня вопрос о формах оказания экономической помощи палестинцам после прихода к власти в автономии радикальной группировки «Хамас». Среди рассматриваемых вариантов – передача средств через главу палестинской автономии Махмуда Аббаса или создание нового, независимого от палестинских властей, ведомства по распределению помощи. Министр обороны США Дональд Рамсфельд на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что если в Ираке начнется гражданская война, то с ней будут иметь дело иракские силы безопасности, а не американские войска. С подробностями корреспондент Владимир Морозов.
На слушаниях, где выступали госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфельд, обсуждается запрос правительства о выделении дополнительно 70 миллиардов долларов на финансирование военных действий в Ираке и Афганистане. Законодатели хотят гарантии, что эти средства не будут использованы для того, чтобы бросить американские войска в Ираке в самый центр гражданской войны. Сегодня в этой стране находятся 132 тысячи солдат США. За почти 3 года войны погибли более 2300 и ранены около 17 тысяч американцев. Война в Афганистане и Ираке стоила США 369 миллиардов долларов. По мнению экспертов, к концу будущего года эта сумма может составить 500 миллиардов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Первое заседание нового парламента Ирака состоится 19 марта, на неделю позже, чем было намечено. Об этом сообщил президент страны Джалиль Талабани. В четверг при подрыве двух машин в Багдаде погибли 11 человек, 15 ранены. В окрестностях иракской столицы убит диктор местного телевидения.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как объявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии, главной темой переговоров будет проблема энергетики. Встреча Путин-Баррозу состоится в преддверии саммита лидеров Евросоюза 23-24 марта.
Главный на переговорах будет, разумеется, проблема энергетической безопасности. Переговоры состоятся в преддверии саммита Евросоюза, на котором главы государств и правительств будут обсуждать стратегический доклад Еврокомиссии по энергетике. На повестку дня саммита ЕС вынесены также вопросы торговли, инвестиций и региональной проблемы, включая Украину, Грузию и Западные Балканы.
В Приднестровье на пропускном пункте Новые Гаяны на границе с Украиной скопились десятки грузовых машин. Уже несколько дней они не могут пересечь границу из-за введенных Украиной новых правил, согласно которым груз должен оформляться не на Приднестровской, а на молдавской таможне. Многотысячные акции протеста жителей непризнанной республики прошли в четверг в городах Бендера и Рыбница. Об этом сообщают местные СМИ. Тирасполь обвинил Киев в экономической блокаде. Власти Украины, в свою очередь, заявили, что решение было принято с целью пресечения контрабанды. Напомню основные новости к этому часу. Постоянные члены Совета Безопасности ООН сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. В Пакистане 26 человек погибли при подрыве автобуса на противопехотной мине. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В Петербурге создан Государственный институт нравственности, который разрабатывает модель государственной идеологии. Ученые института для создания высоконравственной атмосферы в обществе предлагают, в частности, изменить конституцию, восстановить институт товарищеских судов с трансляцией их заседаний по центральным телеканалам, а также создать комитет милиции нравственности и нравственный суд, в которые гражданам на благо построения общества нравственности будет предложено направлять публичные сообщения о безнравственном поведении тех или иных лиц, то есть, прямо говоря, доносы. Об этом и много другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель Государственного института нравственности профессор Петр Юнацкевич и главный редактор петербургских страниц «Новой газеты» Николай Донсков. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 961-43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – «Радио Свобода». Нашим слушателям мы предлагаем также поделиться своими идеями о том, какими способами можно бороться с безнравственностью в российском обществе. Но вначале традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?»
Час прессы. Что происходит?
Во вторник, 7 марта, Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу Петербургского института развития свободы информации, который просил признать незаконным постановление правительства России о служебной тайне. Мы связались с директором института Иваном Павловым и попросили его рассказать об этом подробнее. Иван, вы нас слышите?
Да, слышу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Скажите, пожалуйста, в чем заключались ваши претензии к постановлению правительства номер 1233 о служебной тайне?
Дело все в том, что согласно этому постановлению к служебной тайне относятся любые имеющиеся у чиновника сведения, если он считает, что это диктуется служебной необходимостью. Вот именно такая формулировка и стала предметом для судебного разбирательства. Можно себе представить, что вообще, в принципе, при таком размытом и неопределенном характере понятия служебной необходимости и в условиях, ну, если можно так выразиться, сложившегося менталитета российских чиновников, да, то от людей под грифом ДСП для служебного пользования скрывается целый пласт социально важной информации.
Вот, да-да-да.
Да-да-да.
Иван, скажите, а на каком основании Верховный суд отклонил вашу кассационную жалобу? Чем он аргументировал свое решение?
Ну, вы знаете, аргументации, в принципе, найти какой-то контраргументации нашей жалобе найти было очень сложно. Поэтому суд просто сказал, что правительство вправе самостоятельно формулировать, что является служебной тайной. И вот такая неудачная формулировка не является основанием для признания ее незаконной.
Иван, последний вопрос. Скажите, а вы собираетесь теперь обращаться в Конституционный суд? И как, по вашему мнению, может ли Конституционный суд поддержать ваши требования?
Ну вот Верховный суд, вероятно, так сказать, испугавшись революционных последствий удовлетворения нашей жалобы, нам отказал, но намекнул, что, мол, давайте попробуйте обратиться в Конституционный суд. Мы прислушаемся к этому совету и, в принципе, уже направили жалобу туда.
Спасибо большое, Иван. Мы вам желаем успеха. Мы беседовали с директором Института развития свободы информации Иваном Павловым.
Час прессы. Что происходит?
Итак, вернемся к нашей теме. В Петербурге создан Государственный институт нравственности, и он работает над моделью государственной идеологии. У меня первый вопрос к вам, Иван Петрович. Расскажите о вашем институте. Действительно, он государственный, у вас есть документы, зарегистрирующие этот институт. И вот в чем заключается модель, та, над которой вы работаете?
Спасибо, уважаемые, в общем-то, Радио Свобода, что вы предоставили возможность провести публичную дискуссию, обсуждение вообще этого вопроса для широкой аудитории. Почему? Потому что на сегодняшний день, в общем-то, создалась ситуация, что серьезные или общественно значимые социальные вопросы, они как-то не выносятся на публичное обсуждение или как-то фрагментарно, калейдоскопично обсуждаются в массовом информационном сообществе. Тот вопрос, который, по сути дела, был поручен нам для организации, хочется отметить, что эта структура была создана буквально несколько месяцев назад, 5 октября 2006 года, на основании соответствующих документов и приказов на базе государственного научного учреждения Института образования взрослых Российской академии образования. Была создана такая структура, государственная структура с названием Институт нравственности. Ее основные научные цели, задачи — это научно-исследовательское подразделение, которое как раз должно было заняться, во-первых, выявлением проблематики, связанной вот с этой стратегической функцией целеполагания развития вектора массового общественного сознания, с определением каких-то краеугольных камней, которые должны сначала лежать в создании государственной доктрины, потом различных концепций, потом положений и так далее, касающихся всех отраслевых видов деятельности. Нельзя говорить о нормальном управлении, если не сформирована, например, для корпорации целевая миссия или идеология корпорации. Во многих частных корпорациях давно на вооружение поставлены различного рода идеологические системы, обеспечивающие корпоративную деятельность. Государство же, являясь, по сути дела, также корпорации, определенные со своими правилами, положениями и так далее, на сегодняшний день было лишено такой возможности, и многие специалисты констатировать стали факт, что, по сути дела, говоря о деэлогизации современного, в общем-то, нашего государственного аппарата, произошел естественный захват идеологии, монетарной идеологии, идеологии набивания собственных карманов любой ценой широких пластов лиц, принимающих решения. И многие, в общем-то, и специалисты это отмечают, и в литературе этот факт констатируется, он также обсуждается в средствах массовой информации, что, по сути дела, складывается некое не совсем адекватное впечатление о том, что основная цель любого сотрудника госаппарата – это там, ну, решить материальный вопрос. Это совершенно не так. И вот для того, чтобы разработать целевую функцию, разработать некую систему идеологического обеспечения корпоративной деятельности государственных организаций, общественных организаций, частных организаций, была создана эта научно-исследовательская структура. Именно для разработки таких моделей общественно-государственных, в общем, идеологии, и вот эту вот функцию, чтобы что-то создать в противовес вот этой монетарной идеологии и обеспечить повышение эффективности деятельности и социальную направленность деятельности государственного аппарата, вот такой шаг в науке предпринят.
Хорошо, спасибо, а мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу, это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разенков, эфире «Час прессы». У нас в студии руководитель Государственного института нравственности профессор Петр Юнацкевич и главный редактор петербургских страниц «Новой газеты» Николай Донсков. Вот у нас звонки. Клавдия Васильевна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня неоднократно возникал такой вопрос, а сейчас он снова возник в связи с тем, что большая группа депутатов Государственной Думы, вероятно, и Совета Федерации, отправилась за наш счет на Олимпиаду в Турин. Насколько это нравственно, во что это обошлось?
Вот такой вопрос к участникам беседы. Ну, кто начнет? Николай, пожалуйста. Это нравственно вообще отправляться в Турин за счет простых граждан?
Во-первых, я не уверен, что депутаты Госдумы за счет именно налогоплательщиков там находятся. Я не занимался изучением этого вопроса. Для этого нужно иметь документы на руках, чтобы утверждать что-либо. И, соответственно, вопрос нравственный или безнравственный зависит от результата вот этого исследования. Поэтому сказать сейчас пока ничего невозможно. А то, что там была делегация российских представителей, безусловно, это так, но это, в общем, достаточно традиционное явление. Это всегда так происходило. То есть есть спортивный туризм, это те, кто за свой счет ездит. Есть официальные представители, которые едут за счет государства. Это тоже принято во всех странах мира. Другое дело, насколько там раздут этот штат, кто сколько заплатил и так далее. Но это надо исследовать, еще раз повторяю.
Петр Иванович, ну вернемся к нашей теме. Я все-таки хотел спросить. Вот журналисты пишут о вашем институте нравственности. Я бы хотел предложить как раз послушайте то, что они пишут. Обзор подготовила корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
В недрах Петербургского государственного института образования взрослых разработана новая государственная идеология, для внедрения которой потребуется изменить российскую конституцию, восстановить практику товарищеских судов, а также атмосферу доносов и стукачества, пишет газета «Тайный советник» и далее представляет возможный сценарий внедрения идеологии нравственности в России. Представьте себе, что наутро вы проснулись в другой стране. Вернее, страна та же самая и, может быть, президент тот же самый, но с телеэкранов наряду с привычными речами о ВВП звучат призывы к патриотизму и нравственности. Причем в повелительном наклонении, дескать, ты обязан быть нравственным, ты должен трудиться на благо России, а не то, что не то, тут же поясняется на примере нескольких безнравственных личностей, которых вытащили на телеэкраны, чтобы в формате популярных ток-шоу придать публичному нравственному суду. Вместе со всеми вы узнаете в этих инфантерибль вчерашних известных политиков, олигархов, чиновников. Народ ликует, и вы вместе с ним. Наконец-то правда торжествует. Давно пора разобраться с этими взяточниками, коррупционерами и бюрократами. Модные телеведущие взывают к народу. Оглянитесь на свое окружение. Не окопались ли там враги России, подрыватели ее основ и вековой народной нравственности? Вы внимательно всматриваетесь и одновременно ловите на себе чужие взгляды. Взгляды становятся все более пристальными. Ваши пороки не укроются от бдительного ока государства. Если вы бизнесмен, вы наверняка не заплатили налоги. Если вы небольшой чиновник, откуда у вас дорогая машина и трехкомнатная квартира? Если вы журналист, то уж точно продажный. Если вы простой российский люкмен, вы пьете и изменяете жене. Прожектора на съемочной площадке целят в вас своими беспощадными лучами. Вас лишают должности, имущества, квартиры и переводят в дворники в целях нравственного перевоспитания. Вы скребете ломом асфальт и глотаете слезы. А вас все забыли, страна нашла себе новую жертву. К появлению новой идеологии можно было бы отнестись с привычной беспечностью, если бы ее изобрели в катакомбах маргинальной оппозиции. Но идеология нравственности выдвинута пытливыми умами, состоящими в штате Государственного научного учреждения Институт образования взрослых Российской академии образования. Ее разработчики в период научной работы над моделью целью особого пути России наверняка получали бюджетные деньги. Выходит, подготовку этого захватывающего сценария оплачивали мы с вами. Публичные суды и милиция нравственности и весь этот прекрасный дивный мир уже существуют в государственном поле, пишет газета «Тайный советник», и в заключении приводит интересный факт. Когда корреспонденты «Тайного советника» позвонили по телефону нравственной милиции, опубликованном в газете «Земля русская», это оказался телефон Василия Островского отделения партии «Единая Россия».
Этот обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Петр Иванович, вы сотрудничаете с «Единой Россией»? Как?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что хочу отметить, что данная газета, в которой, во-первых, публиковался материал, является неофициальным источником информации, так называемая «желтая пресса». Вот, поэтому серьезных каких-то комментариев по поводу данной статьи давать нельзя, а вот выслушать от первоисточника, какие же предлагаются модели, о чем идет речь, это очень хорошо. Говоря о развитии демократии, именно о предоставлении возможности людям принимать участие в дискурсе, принимать участие в выстраивании и участие в различных материальных решениях, необходимо создать некую организационную систему, которая бы позволила вот этому дискурсу состояться. Для всех сегодня очевидно, что этого дискурса нет, и, по сути дела, небольшая группа лиц монополизировала право принимать решения. Развитие дальнейшей демократии – это то, что является самым важным направлением, в том числе и научной мысли, потому что без этого процесса трудно говорить вообще о каких-то эволюционных инновациях в нашем государстве и в обществе. По сути дела, авторы данной статьи не внимательно прочитали материал. Ведь что такое закладывается в определение, что лежит в основе предполагаемой модели идеологии? Это фундаментальный нравственный закон, который лежит в основе онтогенеза человеческого развития. Что это? Это глобальный экологический принцип, который так сформулирован как нравственный закон. Первая его посылка – это человек не должен наносить ущерба себе. Вот. Это очевидно абсолютно для всех, и это безнравственно, если он наносит себе ущерб, совершает жизнь самоубийством и так далее. Вот. Вторая посылка – это не нанесение ущерба ближайшему окружению. Это нарушает также фундаментальный закон, если человек своей деятельностью наносит ущерб ближайшему окружению, там, предает мать, отца, вот, делает в ущерб что-то для них, по сути дела, будучи взросленными этими, в общем-то, достойнейшими людьми, тоже подпадает под позицию этого закона, можно квалифицировать как без. Третья посылка – это не нанесение ущерба обществу. Многие научились не нарушать, не приносить ущерба себе, не причинять ущерба там, ближайшему окружению в какой-то степени, но не все еще не научились не наносить ущерба обществу, тем людям, которые окружают человека. И если вот эта посылка также не выполняется, говорит, да, вот есть противоречия, связанные с этим законом. И следующее важнейшее условие этого закона, что баланс материальных и духовных устремлений, прав и обязанностей. И некоторые люди слишком много энергии вкладывают в передел материи, забывая о духовном производстве, о развитии вот этих вот свойств человека, некоторые приобретая большие права, забывают об обязанностях. То есть это глобальный экологический принцип, который лежит в основе онтогенеза человека. И он научной общественностью верифицирован, носит наднациональный, надпартийный, надконфессиональный характер. Он лежит в основе, в общем-то, развития человеческого рода. И ученые, подметив это, верифицировав это, предлагают что-то еще. Вот ценнее, чем вот этот пласт, пласт человеческих естественных ценностей, которые присущи, в общем-то, всем национальностям, всем народностям. Там, вокруг них идут разные интерпретации в части там, определенного применения.
Ну, это понятно, простите, я все-таки перебью. Но вот, вот вы предлагаете внести изменения в Конституцию страны. Предлагаете?
Значит, дело в том, что это достаточно серьезное заявление предлагать те или иные изменения в Конституцию. Несомненно, мы считаем, что данный документ требует доработки серьезной. Не секрет, что многие документы нашего государства, они, по сути дела, модифицировались на основе там, определенных великобританских документов и так далее. Там виден этот след, в этом ничего страшного нету. Но мы также говорим о том, что ряд позиций вот этого документа, они были достаточно сырые и не прошли серьезную научную экспертизу.
Какие позиции?
Вот позиция, о которой мы говорим, та позиция, которая запрещает или не рекомендует иметь никакой, там, например, государственной идеологии для нашего общества. Есть мнение, что, по сути дела, целевая установка или четкая доктрина, например, доктрина, которая бы устраивала абсолютно всех участников общественной жизни, она должна быть. И она эмпирически существует. Благодаря этой естественной доктрине, того, что у нас в каждом существуют эти принципы, привитые нам в процессе семейного воспитания и обучения, они дают нам возможность вести диалог друг с другом, заниматься каким-то определенным совместным и государственным и общественным строительством. А этой доктрины не явно и не видно в государственном документе.
Николай, у вас есть?
Я бы хотел уточнить, во-первых, потому что столь часто педалируется слово «государство», «государственное», мне кажется, тут есть либо элемент непонимания, либо элемент спекуляции. Государственным является Институт образования взрослых, на базе которого существует исследовательская группа. Вам кто-то давал поручение от государства на разработку государственной идеологии? Кто мог поручить разработку государственной идеологии? Владимир Путин, в конце концов, Илья Клебанов, Валентина Матвиенко. Кто вам дал задание на разработку государственной идеологии? И является ли именно ваша структура, не Государственный институт образования взрослых, а ваша структура государственной? Потому что боюсь, что вот здесь вот как раз есть некая передержка.
Значит, во-первых, существуют определенные документы и распоряжения, начиная там от Министерства образования, по Российской академии образования, вот, на основании которых сказано, что необходимо усилить так называемую роль научной общественности в экспертизе тех процессов, и серьезных процессов, и проектов государственных, и общественных, и частных, которые существуют на сегодняшний день в нашем пространстве. И в рамках реализации существующего документа оборота, существующих постановлений правительства, подписанных уважаемым Фродковым, вот,
Простите, ответьте конкретно. Вам Фродков дал задание на разработку государственной идеологии? И кто зарегистрировал вашу исследовательскую группу, которая называется Институт нравственности, как государственное учреждение? Кто подписал этот документ? И кто вам дал задание? Конкретные вопросы. На них ответить можно двумя словами.
Значит, я отвечаю на ваш вопрос, что на основании устава и приказа директора нашего института Владимира Ивановича Подобеда была создана эта научно-исследовательская структура. Вот, и утверждены ее цели, задачи, вот, функции, в том числе связанные с разработкой модели общественно-государственной идеологии. Данная информация докладывалась руководству, выносилась, она была утверждена и имеет абсолютно легитимный характер.
Я не утверждаю, что нелегитимный. То есть конкретный человек, который дал такое задание, это господин Подобед, руководитель Института образования взрослых, правильно?
Дело в том, что есть только понять, как ученый совет еще. Вот, и постановку научной задачи выносит ученый.
Документы подписывает не ученый совет, все-таки.
Руководитель, конечно, подписывает.
Я прерву вас на некоторое время. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Тема «Дети, псевдологи и мифоманы. Так ли безобидно детское вранье?» Гости – президент Общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующий кафедрой Института практической психологии и психоанализа Анна Варга и заведующий кафедрой психфака Московского государственного университета профессор Александр Тхостов. Ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызенков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета безопасности, намеченного на будущую неделю. В Пакистане 26 человек погибли и 7 получили ранения при подрыве автобуса, наехавшего на противопехотную мину. Трагедия произошла на отдаленной дороге в провинции Балучистан. Прокуратура Владикавказского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с пожаром в воинской части, где минувшей ночью сгорело 11 боевых машин пехоты. Причиной возгорания предположительно стало замыкание электропроводки в одном из бронетранспортеров. В машинах, стоявших в боксе, начали взрываться снаряды. В Барнауле начинается суд по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Бенфакс» в связи с так называемым «карикатурным скандалом». Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсацию в размере свыше 35 тысяч евро россиянке, которая подвергалась пыткам в милиции. Первое заседание нового парламента Ирака состоится 19 марта, на неделю позже, чем было намечено. Об этом сообщил президент страны Джалаль Талабани. В четверг при подрыве двух машин в Багдаде погибли 11 человек, 15 получили ранения. До 2010 года Израиль полностью отделится от палестинцев, заявил в интервью израильской газете исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт. По его словам, в ближайшие 4 года будет окончательно определена линия государственной границы. В австрийском городе Зальцбург министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня вопрос о формах оказания экономической помощи палестинцам после прихода к власти в автономии радикальной группировки «Хамас». В Северной Осетии в результате урагана пострадали 7 человек, один из них остается в больнице, сообщили местные власти. В Владикавказе повреждены более 400 зданий, ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Ризунков. В эфире «Час прессы». В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» руководитель Государственного института нравственности профессор Петр Янацкевич и главный редактор петербургских страниц «Новой газеты» Николай Донсков. Мы обсуждаем новую модель государственной идеологии, которая разрабатывается в Государственном институте нравственности. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 050. В Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот у нас звонки. Евгений из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот вы знаете, капиталистическое общество разделено на сословия. И наверху более нравственное сословие, чем внизу. У нас в России сегодня все с точностью да наоборот. Выведение, вообще, вы знаете, вот нравственный человек – это ведь порода. Это как выведение породистой лошади. А у нас, когда говорят об олигархах, говорят, они не виноваты, потому что им разрешали воровать. Так вот, породистый человек, ему разрешают воровать, он не ворует. Еще у нас играет роль, значит, нравственность женщины. Вот какова нравственность женщины, такова нравственность общества. В этом отношении у нас вот пропал стыд. Не только в отношениях между мужчиной и женщиной, но вообще пропал стыд. Например, о Зурабове говорят, что он некомпетентен, что он вор. И хоть бы что. Кстати, вот как вы считаете, то, что говорят о Зурабове, это доносы?
Такой интересный вопрос. То, что печатают в прессе. Николай, что
наверное, надо спросить у тех, кто эти доносы создает, если это доносы. А потом... Зачем обсуждать слухи? Вот то, что сейчас прозвучало, говорят, а кто говорит? Кто говорит конкретно? Вот кто сказал, что Зурабов вор? Кто доказал это? Господа, если мы живем в правовом обществе, во всяком случае, мы призываем постоянно к этому, то давайте не бросаться обвинениями, типа вор, взяточник. К сожалению, это требует доказательств. И, кстати говоря, средства массовой информации это очень хорошо уже сейчас знают, потому что они просто несут юридическую ответственность за такого рода обвинения. Можно говорить все, что угодно, конечно, в коридоре и на кухне, но все-таки давайте привыкать действовать в правовом поле. Коль скоро мы призываем, вот в данном случае слушательница призывает к нравственности, пусть она обратит это и требование и к себе тоже, потому что вообще, говорю, безнравственно обвинять людей в недоказанных преступлениях, без доказательств.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро, господа. Вот, чтобы рассмотреть этот вопрос, наверное, надо вспомнить, что первые госвизиты нашего любимого президента, они произошли в Северную Корею, потом он поехал в Туркменбаши. Вот, так что, в общем-то, вектор ясен. Ну, думаю, что если вот так вот разовьется все это, будут лагеря перевоспитания там, нравственности. Вот. Но я думаю, этого не будет. Этот шустрый молодой человек, судя по голосу, будет пилить деньги потихонечку. Потом будут это самое, слать письма там с требованиями, там графики нравственности с организацией. Я думаю, это лопнет, как мыльный пузырь, как очень-то очень-очень многое лопалось. Вот, а это так, так сказать, пилить эти самые наши денежки. Все.
Господин Сальман из Москвы, пожалуйста, нет звонка, да. Ну вот можете ответить ему, Петр Иванович, вообще. Ваш институт финансируется из государственных источников?
Значит, хочу подчеркнуть, что это внебюджетное подразделение, и деятельность не финансируется никем. Это научная инициатива, которой предоставлена такая возможность.
Видите, как это никем? Это же стоит денег. Кем-то, значит, все-таки финансируется.
Значит, я подчеркну, есть такой вид деятельности, называется внебюджетная деятельность, есть такая форма взаимоотношений, рыночных, как называется, договор безвозмездного оказания услуг. Вот эта деятельность осуществляется массой специалистов на основании договора безвозмездного оказания услуг. О деньгах здесь речи не идет.
То есть вы не получаете зарплату?
Да, за это денег не получу.
Петр Иванович, у меня такой вопрос. А вот давайте проверим те сообщения, которые журналисты писали, чтобы поставить точки над «и», в какой-то степени это важно. Вот в вашем институте печатается и издается газета «Земля русская», орган Российско-Белорусского братства, как пишут.
Нет, в нашем институте эта газета не печатается. У нас печатается «Вестник нравственности». Буквально 4 выпуска. И сайт Института нравственности Государственного научного учреждения Института образования взрослых. На этот сайт можно выйти, и там наши официальные печатные издания висят. Их можно посмотреть, проанализировать, принять к сведению, скопировать, работать с ними. Мы принимали участие, содействовали, так скажем, оказывали благотворительную помощь изданию специального номера русской вот этой вот газеты для того, чтобы, в общем-то, организовать выступление перед научной общественностью Петровской академии науки и искусств. Это известнейшая структура, общественная научная структура, которая пользуется огромным авторитетом, и мы содействовали их изданию, именно их изданию, для того, чтобы представить научной общественности Петровской академии науки и искусств в популярном виде ту информацию, которую, в общем-то, пытаемся донести до общественного сознания.
Петр Иванович, такой вопрос. Значит, у вас на визитной карточке написано «Комитет милиции нравственности». Журналисты пишут о том, что Комитет милиции нравственности должен быть создан для того, чтобы туда обращались граждане с письмами своими о ненравственном поведении тех или иных лиц. Они пишут, что в этой газете, вот «Земля русская», которая, там напечатана даже примерная трафарет, по которому надо писать вообще. Так ли это?
Значит, во-первых, это популярное изложение для обывателя информации. И речь идет о создании такой структуры. Вот. В основном в состав этой структуры предполагается вхождение сотрудников правоохранительных органов, которые заняты работой в основном с коррумпированными различного рода организациями, занимаются борьбой с коррупцией. И эта форма, подчеркиваю, организационная форма, которая позволяет проводить исследования, связанные с разработкой механизмов, способов и форм смягчения вот этого негативного феномена, который объективно существует в любой государственной системе. Раз. Во-вторых, предполагается, что, несомненно, сотрудники вот этой вот структуры, организационно-экспериментальной, я бы назвал ее структурой, вот, должны иметь доступ к тем социальным проблемам, которые на сегодняшний день существуют для получения объективного какого-то анализа. А механизм взаимодействия с общественностью примерно таков. Есть такое понятие «публичное сообщение», что это такое. Это гражданин, во-первых, верифицирует себя, что он хочет сообщить о том, что кто-то ущерб наносит. Во-вторых, оно составлено таким образом, что соответствует понятию свидетельские показания, то есть в чем ущерб конкретно, вот здесь мой коллега отмечал, должно все носить законный характер и иметь доказательства того, что действительно гражданин, например, что-то делает так или что-то делает не так.
То есть комитет милиции и нравственности подразумевает наличие сотрудников правоохранительных органов, которые, то есть отдела такого, да, которые будут иметь право и обязанности те же самые, которые имеют...
Аналитическая обработка на верифицированных данных, связанных с отображением той социальной проблематики, которая на сегодняшний день существует. А дальше вот обзор, обобщение этих результатов будут направляться, соответственно, для работы и депутатам, и уже ответственным структурам для работы. Будут подвергаться научному вот такому вот анализу, выявлению методологических причин, системных причин, явлений. То есть по разрозненным кускам информации будет составаться, в общем-то, из калейдоскопа системная информация о проблемах и вырабатываться рекомендации по их решению, научные рекомендации.
Пожалуйста, Николай.
Мне просто кажется, что вот в той статье из «Тайного советника» и, может быть, отчасти даже вот в начале нашего разговора, немножко, наверное, мы преувеличили по поводу государственности. Ведь Петр Иванович вот только что недавно сам сказал, что это фактически частная инициатива. Он даже зарплату не получает за разработку так называемой государственной идеологии. Частная инициатива некой исследовательской группы Петра Ивановича Юнацкевича. Так что ничего, не так уж это все и страшно. В конце концов, можно любые гуманитарные проблемы исследовать. Вот по большому счету, простите, Петр Иванович, но в ваших словах ничего нового я не услышал. Вот начнем с так называемой милиции нравственности. Так ведь и сейчас существуют телефоны доверия у любой службы, и у АБЭП, и, то есть у всех структур, занимающихся борьбой с коррупцией, с организованной преступностью, с уличной преступностью. Пожалуйста, звоните по телефону доверия, граждане звонят, сообщают, милиция принимает меры. То есть нет необходимости создавать новую структуру. Законы построены, вот вы произнесли три основополагающих принципа. Но, извините, по поводу этого еще задолго до вас было сформулировано и в 10 заповедях, и в Нагорной проповеди в Новом Завете, и в работах современных философов. Все это, в сущности, уже сказано. Ну, можно это как-то сформулировать, может быть, более современно. Все-таки я полагаю, еще раз хочу подчеркнуть, что речь не идет о госзаказе на разработку госидеологии. Речь идет о частной инициативе, о неких гуманитарных исследованиях на эту тему. Ну и ради бога.
Николай, я вот с этим могу не согласиться. Здесь вопрос не в том, что речь идет или не идет о государственной структуре или не государственной структуре. По-моему, мы живем в такой стране, где частная инициатива неожиданно может приобрести форму совершенно очень быстрым образом, форму государственную.
При наличии политической воли, безусловно, может. И, кстати говоря, исторические примеры самых ярых борцов за нравственность нам хорошо известны. Не буду называть нацистов, хотя можно и их назвать. Можно талибов назвать, как ярых борцов за нравственность.
Коммунисты тоже боролись за нравственность.
Коммунисты боролись за нравственность, хотя у них были отдельные завихрения, типа там идеи об обчислении жен, но они потом отказались от этого. В общем, за нравственность, как правило, больше всего борются самые кровавые тоталитарные режимы. И понятно, по какой причине. Для того, чтобы этот режим процветал, нужно одурманить население, дать ему некий фетишник, идеал, пусть это называется нравственность, пусть это называется духовность, как угодно. Вот когда говорят о каком-то особом пути развития России, всегда, к сожалению, практика показывает, что, как правило, там всегда присутствует вот этот элемент. Увы, такова наша российская история.
Валерий Иванович из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. И вот у меня такой практический вопрос к вашему оппоненту. Вот вы знаете господина Клебанова, да? Это бывший секретарь комсомольской организации объединения Ленинградский оптико-механический завод. Потом стал генеральным директором данного предприятия. Потом он его доблестно развалил. И сейчас находится в такой прекрасной должности, как консультант нашего президента. Вот что вы, как говорится, можете сказать?
Вот мой коллега сейчас говорил о бесполезности различного рода инициатив.
Я не говорил о бесполезности инициатив. Не надо мои слова переформулировать.
По крайней мере, вы пытались связать ассоциацию нравственности, фашизм, нравственности, коммунизм.
Я этого не говорил. Я сказал, что самыми ярыми борцами за нравственность, которые лозунги провозглашали нравственными, при этом совершенно извращая суть этого понятия. На знаменах писали нравственность, но действовали совершенно кровавыми, безнравственными, безжалостными методами.
Существует фундаментальнейший пласт научных исследований ученых, начиная там с Аристотеля, Платона, Конфуция и наших отечественных философов, которые там Бердяев тот же и так далее, говорили об этом. Только почему-то интерпретации, в которых был заложен смысл в большей степени, ну, извратить одно понимание, сделать многотолкование и так далее. Я бы хотел подчеркнуть, уважаемые радиослушатели, что речь идет о социальном заказе, есть такое понятие, это раз. Во-вторых, научная общественность, которая собиралась по поводу данной инновации, она утвердила это направление. И когда, например, около, там, не около, а 240 ученых поддерживают, голосуют за данное направление исследований, присоединяются к этому исследованию, вносят свой определенный вклад, начинают редуцировать статьи и писать в этом направлении, это говорит о серьезных тенденциях. И речь идет о выработке общественно-государственного механизма в виде партнерства и государственной структуры, и общественной структуры, соединение частной и государственной инициативы. Естественно, вначале идет инициатива снизу, она потом получает определенное оформление. И цель этой инициативы как раз не допустить никаких кровавых, каких-то деструктивных попыток решить те социальные проблемы, которые на сегодняшний день как раз и формируют социальные напряжения. Речь идет о создании обоснованных форм и методов общественно-государственного взаимодействия в направлении развития именно социально ориентированного государства, как это и декларировано в нашей Конституции. А отвечая на вопрос уважаемого радиослушателя, вот, я подчеркну, что по тем документам и фактам, которые вы приводите, несомненно, они заслуживают внимания. Но внимание соответствующих организаций, которые должны провести расследование, исследование, выявление вот этих всех не очень достойных, если это имеет место. И уже потом, вот по нашему мнению, вот эти данные исследования должны становиться не достоянием там отдельной группы лиц, а должны выноситься на общественное обсуждение, ибо каждый по делам должен судиться и обсуждаться по делам своим.
Валентин из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр Иванович, да?
Да-да.
Он, как сказал, им поручено разрабатывать идеологию антимонетаристскую, государственную идеологию. Так вот, я хотел бы ему предложить бесплатно следующую идеологию построения идеального общества, коммунизма, например. Вот. Но рефрен ее «Сейчас нам плохо». Потом будет хорошо. Детали вы можете найти в учебнике научного коммунизма. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что одним слоганом трудно решить серьезные, в общем-то, противоречия в социальной сфере, тем более связанные с разработкой какой-то общей идеи, которая бы являлась национальной и объединяла бы абсолютно всех, была бы принята бы большинством населения. Это очень сложный вопрос. Он требует дискуссии, и то, что мы эту дискуссию начинаем вести, это как раз и есть реальный процесс разработки, формирования общественного мнения по поводу, что же должно быть содержанием, объединяющим всех нас, не де-факто, а де-факто мы объединены определенными нравственными традициями, стереотипами поведения, это а де-юре. Вот это вот де-юре на сегодняшний день пока не существует, и усилия научной общественности консолидируются в направлении формирования предложений, предпосылок, проектов, моделей для того, чтобы вот это де-юре оформить.
Петр Иванович, ну вот давайте еще проверим одно сообщение журналистов, как это выглядит. Подразумевается, что будет нравственный суд создан, на который будут выводить тех или иных безнравственных, скажем так, лиц. Их там будут судить. И дальше еще это все будет, ну, скажем, такая новая форма товарищеского суда. Плюс еще это будет транслироваться по телевидению, в средствах массовой информации. Существование нравственного суда, если таковой должен быть создан, подразумевает наличие нравственного кодекса. Нравственный кодекс тоже должен быть разработан, как вы себе, по которому можно судить?
Конечно, вначале должны быть созданы или верифицированы вот эти, существует естественное определение, которое бытует в сознании абсолютно каждого взрослого человека, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Это эмпирический опыт оценивания. Вот. А речь идет о формировании аппарата определенного, научного аппарата, который должен стать основой публичного аппарата. Вот, квалификации, разработка критериев, оценки, что есть, что наносит ущерб, например, что не наносит, например, ущерб, формирование соответствующих этических, морально-этических кодексов и стандартов субъектов властных отношений, субъектов общественных отношений и так далее. И уже только после верифицирования и публичного общего обсуждения данных стандартов можно говорить о применении их, критериев этих, в основном связанных с обсуждением, публичным обсуждением и оценкой, насколько данным критериям соответствует поведение того или иного субъекта властных отношений, в первую очередь. Никто не собирается обсуждать, так сказать, это уже частное дело, там, жизнь, например, там, Марии Ивановны или Василия Петровича, так сказать. Но если человек связывает свою деятельность с принятием серьезнейших материальных решений, его решение носит социально значимый характер, и от того, если он там, например, так сказать, росчерком пера и так далее, может или вызвать обнищание, или наоборот, содействовать развитию и так далее. Вот. Вот эта категория лиц, принимающих серьезнейшие решения, так называемых, в общем-то, связанных с материальным вопросом, она должна быть объектом вот этой дискуссии, чтобы стимулировать и поддерживать именно с точки зрения морально-этических требований, как было в одном вопросе задано, так сказать, есть возможность украсть, так человек не крадет.
Пожалуйста, Николай.
Такой институт, о котором сейчас говорилось, существует в демократических странах мира. Он называется Институт свободной прессы. Именно там обсуждаются действия чиновников, тех, которые принимают судьбоносные решения для граждан, для страны и так далее. В отсутствие такого института, вот все локальные, есть закон, там все написано в законе. Давайте исполнять закон. Зачем еще создавать какую-то специальную структуру? Закон... И открытость, гласность в принятии решений. Вот и все. Инструменты известны.
Коллега прав на 100%, потому что именно Институт свободной прессы и ассоциировался с институтом, способным решить эту задачу. То есть публичный дискурс, корреспондент принимает только верифицированные документы, он видит, например, так сказать, историю вопроса, который он собирается осветить. И частично за рубежом эта задача решена. Там, если чиновник увлечен в том или ином, в общем-то, не очень хорошем поступки, это верифицировано документами, и после публичного заявления он подает в отставку даже до этого заявления, чтобы не дискредитировать свой имидж. К сожалению, мы можем констатировать то, что Институт свободной прессы пока только складывается на территории нашего пространства, и развитие этого института, предоставление больших свобод, а я вижу именно свободы в том, что эти институты должны иметь бюджетную компоненту, государство их должно финансировать. Таким образом, обеспечивая подлинную независимость от частных инициатив. Вот в этом компоненте возможна подлинная свобода прессы, и мы имели различные периоды, когда были какие-то фрагменты, и они на сегодняшний день существуют. Организационные формы создания и решение этой задачи, они пока не решены и требуют своего развития. И если эта задача будет решена, то, конечно, этот институт все эти функции выполнит, и тогда не нужно будет создавать других структур, которые бы способствовали вот этой задаче. Дискуссия, открытая дискуссия.
Леонид Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. У меня вопрос к господину ученому. Пожалуйста, ответьте, какая разница между моралью, нравственностью и нравственным императивом? Если вам не удастся ответить, я отвечу за вас. Спасибо.
Можете ответить?
Да, конечно, спасибо за вопрос. То есть под нравственностью понимается фундаментальный свод правил поведения человека. То, что лежит в основе так называемой системы нравственных ценностей, составляющей основу гуманитарной культуры. Морали – это производная нравственных ценностей. И морали могут быть разными. Они будут частично отличаться от морали одного человека от другого. То есть нравственное – это то, что присуще любому человеку, и то, что свойственно, в общем-то, всем людям. А уже частные интерпретации, в зависимости от социальной окраски, конфессиональной окраски, там, других окрасок, они ассоциируются со словом «морали», вот, которые проявляются в этических кодексах. Ну, а императиве нравственном хорошо рассказал Иммануил Кант в своей работе «Нравственный императив».
Мне кажется, что все-таки вот этот вопрос о том, чтобы создать свободную прессу, финансируя ее из государства, из бюджета государства, все-таки вызывает и некоторые у меня сомнения, как можем сказать.
Ну, сомнения вызывают, безусловно, хотя мы знаем, что в мире-то существуют на самом деле разные модели. Вот, например, BBC, она же имеет составляющую бюджетное финансирование, хотя по этому поводу идется огромная дискуссия как раз в Великобритании и внутри самой корпорации BBC. Но, тем не менее, основная тенденция такова, что средства массовой информации должны быть финансово независимы от государства. Это подавляющая тенденция, хотя, еще раз повторяю, во многих государствах существуют средства массовой информации, которые существуют на государственные деньги, в том числе и у наших соседей в северных странах Европы.
Да, коллега прав, потому что в разных государствах должны быть разные модели, отвечающие именно свойству, что средства должны быть независимы.
Но у России, конечно, свой особый путь.
У нас, к сожалению или к счастью, свои традиции. У нас патриархальное общество, которое, ну, в общем-то, ассоциирует все с иерархической структурой, нуждается в выстраивании соподчинений каких-то, кто-то еще разрешил, кто дал. Кому можно говорить, кому нельзя говорить. Вот. И в структуре сознания, в общем-то, пространства российской ментальности вот этот вот патриархальный подход, то есть государственный подход, он доминирует. И модели обеспечения свободной деятельности, по сути дела, которые должны быть применимы к условиям нашего пространства, они в большей степени, по крайней мере, специалистами верифицируются, что как раз независимость обеспечивается государственными гарантиями нашего представителя средств массовой информации. А если он начинает зависеть от частного бюджета, то многие из нас понимают, откуда он формируется, каким образом формируется. И одно дело, государственная система обеспечивает безопасность журналиста, а другое дело работодатель, который его завтра...
Пожалуйста,
Николай. В то же время любой понимает, не только журналист, но и читатель и зритель, что если газета или телеканал финансируется из государственных финансовых источников, то неминуемо будет следовать звонок из Кремля, звонок из Смольного и так далее и тому подобное. Поэтому говорить о какой-то в наших условиях, именно в наших, не в условиях Великобритании или Дании или Финляндии, а в наших условиях, говорить о независимости на данный момент при наличии государственного финансирования, увы, не приходится.
Наша передача подходит к концу. Я зачитаю несколько сообщений. Все не могу, много пришло. Раиса пишет: «Ваше предложение очень напоминает сталинские времена. Народ взять под жесткий контроль, а верхушка будет жить сама по себе, по своим законам, благоденствовать так же, как их детки». Ирина пишет: «Исследования, которые проводит институт, напоминают охоту за ведьмами в Америке, а также роман Войновича. В чем заключается единство между нищими жителями России и верхушкой России?» Вопрос. Ну, мы заканчиваем нашу программу в заключение. Я напоминаю нашим слушателям, что сразу после ее окончания в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Во время пожара в одной из воинских частей во Владикавказе сгорели 11 боевых машин пехоты. Человеческих жертв нет. Жительница Ростовской области Ольга Минишова, которую избили в 99-м году сотрудники милиции, выиграла суд в Страсбурге против Российской Федерации. А также новости науки, культуры, экономики и спортивные новости. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были руководитель Государственного института нравственности Петр Юнацкевич и главный редактор петербургских страниц «Новой газеты» Николай Донсков, ведущий Виктор Изумков.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный интернет.